И о погоде в северо-западных областях Российской Федерации. Дождливо и холодно. Днем до 14 всего лишь градусов тепла. К завтрашнему дню, к такому же показателю опустится термометр и в центре России, пока там на 5 градусов теплее. В Санкт-Петербурге дождь, местами сильный, температура ночью была зафиксирована 11 градусов, а днем поднимется лишь до 14 градусов выше 0. В столице 24, по области до 26 градусов тепла, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, возможны дожди и грозы. Ну, ветер, как вы понимаете, не ураганный, и это не смерч, в то время как, вспоминая портал KM.ru, в 1950 году в Великобритании, в Бедфордшире, хулиган-смерч ощипал кур. Дело в том, что нормальное атмосферное давление внутри перьев оказалось гораздо выше, чем в смерче, поэтому перья взрывались изнутри и оставили целую ферму лысой. 8:08 в российской столице. Продолжаем утреннюю программу «Время свободы». В этом часе отправимся в Тбилиси и будем говорить о визите Николя Саркози в столицу Грузии. Будем говорить о том, что происходит за океаном, ведь там очень много интересных новостей, которые подготовили нам коллеги по ту сторону Атлантики. Мы узнаем, кто вырывается вперед в президентской гонке, то есть какое соотношение голосов Обама-Маккейн, для чего национализируют крупнейшие ипотечные предприятия страны в США. Будем говорить о законопроекте о повышении штрафов до миллиона рублей. И в связи с этим возникает вопрос, часто ли вам приходится платить штрафы? Ответ на этот вопрос мы ждем на пейджер 660-1055, 660-1055 и на смс-номер плюс 7-903-743-2801. Часто ли вам приходится платить штрафы? А теперь отправляемся в Тбилиси. Многие эксперты говорили о том, что переговоры в Москве между Николаем Саркози и Дмитрием Медведевым принесут не очень хорошие результаты. Не оправдали свои прогнозы эксперты и аналитики, но что ждет Тбилиси от визита французского президента, расскажет Георгий Кабаладзе.
Итоги переговоров в Москве не оправдали худших ожиданий многих грузинских политиков и экспертов. В преддверии визита в столицу России руководителей Европейского Союза в Тбилиси высказывались пессимистические прогнозы относительно того, что Россия не согласится на вывод своих войск даже с территорий вне Абхазии и Южной Осетии. О самих бывших грузинских автономиях здесь вообще мало кто говорил. Большинство мечтало лишь о том, чтобы российские войска покинули хотя бы портовый город Поти, а также города на востоке и западе Грузии, оказавшиеся в так называемой «зоне безопасности» вокруг признанных республик. Высказывалось мнение, что Москва годами будет выводить свои войска из буферных зон. Причем этот прогноз подкреплялся тем фактом, что, например, в Поти даже 8 сентября, то есть в день, когда шли переговоры между Медведевым и Саркози, российские войска продолжали строить фортификационные сооружения вокруг своих блокпостов в этом городе. Более того, военнослужащие открыто демонстрировали силу, передвигаясь на БТРах, в том числе у побережья, где российские военные с одной стороны и американские военные моряки, находящиеся на корабле «Маунт Уитни», могли наблюдать друг за другом невооруженным глазом. А по заявлению Министерства обороны, российские военные самолеты дважды нарушили воздушное пространство Грузии в районе Шатели, на северо-востоке страны. В Тбилиси европейские гости прилетели поздно вечером. В аэропорту их встречал премьер-министр Владимир Гургенидзе. Переговоры с президентом Саакашвили были не столь продолжительными, как с президентом Медведевым, но пресс-конференция все-таки состоялась уже в ночь на вторник. Михаил Саакашвили был явно взволнован. Он назвал визит европейских лидеров историческим. По словам президента, соглашение, которое он подписал, подразумевает вывод российских войск и начало расследования фактов этнических чисток грузинского населения. Президент Саакашвили подчеркнул, что Грузия никогда не смирится с потерей Абхазии и Южной Осетии. сети, но намерены решать все проблемы мирно. В то же время, как бы откликаясь на состоявшуюся в ходе переговоров дискуссию, он категорически отверг все обвинения в том, что именно Грузия стала инициатором военного конфликта, и обещал представить все доказательства обратного. Николя Саркози, в свою очередь, сообщил, что лично примет участие в международной донорской конференции по оказанию помощи Грузии, которая состоится в Тбилиси в октябре. Он подчеркнул, что Европейский Союз проявил волю, решимость, консолидированность, в результате чего, цитирую, «после 10 октября на территории Грузии не останется ни одного русского солдата». Конец цитаты. Правда, затем ему пришлось уточнить, что имеет в виду территорию Грузии, за исключением Абхазии и Южной Осетии. Господин Саркози сказал, что Европейский Союз единодушно осудил решение России о признании независимости бывших грузинских автономий. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
8:13 в Москве, и Валерий Шабаев готов познакомить с обзором сегодняшней российской прессы. Еще раз доброе утро, Валерий.
Доброе утро еще раз. Вчера цены российских акций резко подскочили, сообщает об этом российская газета. Рыночные индексы выросли до 4%, а вслед за акциями снова пошел в гору рубль. Вчера курс рубля вырос к доллару на 19 копеек, а к евро на 12 копеек. Судя по росту одновременно к двум валютам, здесь не обошлось без участия Центробанка, который решил поднять рубль к бивалютной корзине из доллара и евро. Однако основная причина снижения курса доллара по отношению к рублю – ослабление его на мировом рынке до 1 доллара 43 центов за евро. При этом эксперты утверждают, что это временно, и рост доллара скоро продолжится, предупреждает российская газета. Министерство энергетики обнаружило серьезные просчеты в разработанной и проведенной бывшим главой РАО ЕС России Анатолием Чубайсом реформе электроэнергетики, пишет независимая газета. Выясняется, что выделенные из бывшей естественной монополии региональные энергокомпании могут совершенно безнаказанно срывать поставки электроэнергии потребителям. Проблема отключения предприятий и граждан от электроэнергии по традиции может обостриться в осенне-зимний период, когда в целом ряде регионов образуется дефицит энергетических мощностей и отмечаются сбои в снабжении электроэнергией. Предотвратить новое отключение Минэнерго рассчитывает введением высоких штрафов для виновных энергокомпаний. А заглавленная эта публикация в «Независимой» – «Чубайс опять во всем виноват». У главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко слова не расходятся с делом, пишет «Известия». А также эта тема рассматривается многими другими изданиями. Чиновник пообещал подать в суд на производителей сигарет за то, что они устроили геноцид. И вчера подал таки иск против компании British American Tobacco. Онищенко утверждает, что табачники нарушают права потребителей, не предоставляя им правдивую информацию о своей продукции. В чем заключается нарушение, глава Роспотребнадзора Репнадзора не говорит, табачники не знают, но «Известия», но и все остальные тоже пишут, что ведомство хочет запретить наносить на упаковки надписи типа «легкие» и «суперлегкие», поскольку они вводят курильщиков в заблуждение. Сигареты такие ничуть не полезнее обычных. Вот сделать только это будет непросто, предупреждают юристы.
Ждем Валерию ближе к концу часа. Большое спасибо, Валерий Шабаева, и обзор сегодняшней российской прессы. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Париже сегодня пройдет саммит «Европейский Союз Украина». Финский дипломат выслан из России, об этом сообщает Министерство иностранных дел Финляндии. В Дагестане в ходе антитеррористической операции погибли 3 милиционера. Президент США Джордж Буш, как ожидается, объявит сегодня о планируемом сокращении войск в Ираке и увеличении сил в Афганистане. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», и продолжается она выпуском новостей спорта, который подготовил Дмитрий Морозов. Доброе утро, Дмитрий.
В последних событиях в Нью-Йорке завершился открытый чемпионат Соединенных Штатов Америки по теннису. Завершился он, как обычно, финальным матчем мужского одиночного разряда. Эта игра была перенесена на сутки из-за непогоды в Нью-Йорке. Роджер Федерер, швейцарец, в трех партиях одержал победу над Энди Мюрреем из Великобритании 6-2, 7-5, 6-2. Это пятый подряд титул победителя открытого чемпионата США швейцарского теннисиста. 35-я победа подряд его на кортах Нью-Йорка. Третий титул в сезоне. Вчера в континентальной хоккейной лиге состоялся один матч. Сибирь на своем льду одержала победу над рижским «Динамо» со счетом 6-1. В дивизионе Харламова выступают эти команды. У Сибири стало 6 очков после 4 матчей, у «Динамо» 5 после 5. К испанским событиям. Продолжается веломногодневка «Вуэльта». Вчера прошел 9-й этап протяженностью 201 километр. И вновь по итогам этого этапа сменился лидер генеральной классификации. Ну, первым финишную черту пересек вчера бельгиец Грег ван Авермет, а находившийся вместе с ним в группе беглецов испанец Эгой Мартинес вот возглавил как раз-таки общий зачет на 11 секунд, опередив прежнего лидера, американца Леви Лайфаймера. Ну, а в Бильбао проходит шахматный финал «Большого шлема». Шестой тур принес такие результаты. Магнус Карлсен выиграл у Ливона Раняна, и две партии завершились в ничью Василия Иванчука с Виши Анандом и Веселина Топалова с Таймуром Раджабовым. После шести туров впереди Карлсен, набравший 11 очков, 10 в активе Топалова, 6 имеет Аранян. В российском первом футбольном дивизионе вчера были сыграны матчи 31-го тура. Ростов одержал победу в гостях над брянским «Динамо» 1-0 и набрал 71 очко. На второе место вышла «Кубань», которая с таким же счетом 1-0 одержала победу над «Металлургом» Кузбассом. В активе краснодарского клуба стало 60 очков. Ну а «Урал» был потеснен на третью позицию, поскольку уступил «КамАЗу» на своем поле со счетом 1-3. В активе екатеринбургского клуба осталось 59 очков. Ну, московские торпедовцы по-прежнему находятся в зоне вылета из первого дивизиона, несмотря на вчерашнюю победу над «СКА Энергией» на своем поле со счетом 2-1.
Спасибо. Самые последние к этому часу новости спорта. Дмитрий Морозов появится уже в рамках программы «Свобода в 9» в студии. А утренняя программа «Время свободы» продолжается. И надо заметить, что Россия по-прежнему отстает в техническом регламенте качества выпускаемого автомобильного топлива от Европы, но семимильными шагами пытается приблизиться к европейским нормативам. Подробнее вы можете об этом услышать в экономической панораме Сергея Синицкого.
Объем внешней торговли России в январе-июле увеличился на 51% к показателю за тот же период прошлого года и составил почти 434 миллиарда долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Объем экспорта из России превысил 282 миллиарда долларов, на 43% больше, чем годом ранее. Объемы импорта за 7 месяцев увеличились на 48%, до 151,5 миллиарда долларов. Российский «Газпром» получил лицензию на право разработки чаендинского нефтегазоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в стране. В апреле эта лицензия была передана правительством «Газпрому» без проведения какого-либо конкурса, так как действующее законодательство позволяет использовать такой механизм при передаче стратегических месторождений, если речь идет о собственнике единой системы газоснабжения. Чаендинское месторождение, расположенное в Якутии, должно быть введено в эксплуатацию в 2016 году. Его запасы, по экспертным оценкам, превышают 1 триллион кубометров природного газа. Это в полтора раза больше нынешней общей добычи газа в России в течение года. Министерство сельского хозяйства России предлагает сократить в 2009 году объемы импорта мяса птицы на 200 тысяч тонн, заявил руководитель министерства Алексей Гордеев. Это будет означать его сокращение почти на четверть. С 1 сентября в России вступил в силу запрет на поставки мяса птицы с 19 предприятий-экспортеров в Соединенных Штатах, как заявило Министерство сельского хозяйства, ввиду нарушения ими российских санитарных норм. На долю США приходится почти 75% всего импорта мяса птицы в Россию, объем которого в 2007 году превысил 850 тысяч тонн. В целом доля импорта в этом сегменте российского рынка превышает 30%. Министерство энергетики России направило в правительство предложение о переносе на один год ранее намеченных сроков введения новых стандартов моторного топлива, сообщил заместитель министра Станислав Светлицкий. В марте этого года в России вступил в действие новый технический регламент качества выпускаемого автомобильного бензина и дизельного топлива. В соответствии с ним, уже с 1 января 2009 года производимое в стране моторное топливо должно соответствовать стандарту Евро-3. С 1 января 2010 года – стандарту Евро-4, который в Европе действует с 2005 года, а с января 2013 года – стандарту Евро-5, который в Европе станет обязательным уже в будущем году.
А теперь наша дорога лежит за океан. Нам пришло время выяснить, как было воспринято обещание Москвы вывести войска из Грузии в Вашингтоне, кто вырывается вперед в президентской гонке в США, и какое соотношение голосов избирателей Обама, Маккейн. Обо всем этом Юрий Жигалкин, коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона, в программе «Америка сегодня».
Джон Маккейн вырывается вперед в предвыборной конкуренции. Ситуация вокруг Грузии определит уровень американо-российских отношений, считают эксперты. Поможет ли предотвратить глобальный финансовый крах национализация крупнейших ипотечных кредиторов США? Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Съезд республиканской партии, судя по опросам общественного мнения, заметно изменил настроение среди американских избирателей. Впервые с начала года рейтинги Джона Маккейна превзошли рейтинги Барака Обамы, причем в некоторых случаях значительно. Секретным оружием Маккейна стала вице-президентская кандидатура губернатора Аляски Сары Пейлин. С подробностями Ян Рунов.
По данным опроса, проведенного совместно Институтом Гэллопа и газетой USA Today, среди зарегистрированных избирателей, тех, кто намерен голосовать, соотношение голосов в пользу Маккейна 50-46. А среди незарегистрированных, но собирающихся участвовать в выборах, разрыв в пользу Маккейна еще больше – 54% против 44%. По данным других социологических опросов, силы обоих кандидатов равны. В прежние времена личность кандидата в вице-президенты мало влияла на предпочтения избирателей, но на этот раз около 30% избирателей заявили, что благодаря Саре Пейлин они, вероятно, будут голосовать за республиканцев. По-прежнему главным вопросом для избирателей является состояние экономики, но с приходом Сары Пейлин преимущества Обамы в этом вопросе резко сократились. Если еще недавно по проблеме экономики Обама опережал Маккейна на 19 пунктов, то сегодня разрыв сократился до 3. Но по-прежнему большинство избирателей, 63%, обеспокоены тем, что политика Маккейна может оказаться сходной с политикой президента Буша. Вот как прокомментировал изменения в соотношении сил политический комментатор Коки Робертс. Огромное количество телезрителей, около 40 миллионов американцев, смотрели трансляции со съездов обеих партий. Интерес к предвыборной борьбе в этом году очень велик. Многое будет зависеть от того, сможет ли Обама побудить молодых американцев зарегистрироваться для участия в выборах и пойти на избирательные участки. Еще одна особенность нынешних выборов – более активная роль в них избирателей женщин. Их активность объясняется участием Хиллари Клинтон в первичных выборах и Сары Пейлин в общенациональных. Я не считаю, что к Пейлин отойдут голоса сторонниц Хиллари Клинтон только потому, что республиканский кандидат в вице-президенты – женщина. Среди тех, кто поддержал Хиллари, много феминисток, которым взгляды Пейлин по социальным проблемам, в частности, таким как право на аборты, чужды. Вице-президент Чейни считает, что Сара Пейлин может быть успешным вице-президентом в администрации Маккейна, а сам Маккейн фактом выбора Сары Пейлин показал, что он намерен многое поменять в республиканской партии. В интервью телекомпании CBS он сказал, что, став президентом, намерен предложить высшие посты демократам и независимым. В свою очередь, Обама заявил в интервью ABC, что, став президентом, готов пойти на меры, непопулярные у демократов, в частности, на укрупнение вооруженных сил.
Рассказывал Ян Рунов. Очередное обещание Москвы вывести войска из Грузии было откровенно скептично воспринято в Вашингтоне. В понедельник президент Буш объявил о замораживании американо-российского соглашения о сотрудничестве в области атомной энергетики, решительным сторонником которого он был всего 3 месяца назад. По словам экспертов, Кремль не должен рассчитывать на нормализацию отношений с западными столицами до тех пор, пока Россия продолжает угрожать Грузии. Алан Давыдов попросил прокомментировать новую франко-российскую договоренность Роберта Фридмана, профессора университета Джонса Хопкинса.
Я
отношусь к этой договоренности скептически. Мне бы хотелось посмотреть, как именно будет происходить вывод российских войск из Грузии, какова будет его интенсивность. Россия в последние три дня говорит, что готова уйти оттуда, если будет сформирована группа международных наблюдателей. Одновременно она, судя по всему, будет настаивать на включении в эту группу собственных представителей. В целом, идея размещения 200 евронаблюдателей будет оправданной, если на деле обеспечат гарантии вывода российских войск и восстановление контроля Грузии над всей ее территорией, за исключением, конечно, Абхазии и Южной Осетии. Это, безусловно, ослабит напряженность в мире и улучшит взаимоотношения России с Европой, поможет России выйти из дипломатической изоляции. Профессор, на ваш взгляд, какой внешнеполитический урок должно извлечь для себя российское руководство по результатам своих действий в отношении Грузии? Вторгшись в Грузию и оставаясь там в течение месяца, Россия сплотила Европу и США. Хотя, конечно, итальянцы и немцы не настаивали на антироссийских санкциях в такой степени, как британцы и французы. Но, возможно, Россия поняла, что перегнула палку и создала себе проблему, практически оказавшись в дипломатической изоляции. Если русские хотят модернизировать свою страну, то они не могут не считаться с европейцами, как со своими важнейшими торговыми партнерами. А Москва должна осознать, что присутствие ее войск в Южной Осетии и Абхазии, и тем более на грузинской территории, исключает перспективу нормальных отношений с Европой. Москва должна восстановить отношения с Европой, чтобы продолжить развивать свою экономику, которая в результате вторжения в Грузию уже испытала ряд чувствительных ударов. В понедельник Белый дом заявил о замораживании соглашения о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, которое могло бы принести России миллиарды долларов доходов. Как вы оцениваете этот шаг США? Мне кажется, это, скорее всего, символический шаг. Если Россия на деле выведет свои войска из Грузии, президент Буш может пересмотреть это решение, сказал Роберт Фридман, профессор университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.
С ним беседовал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну и кроме этого будем говорить о законопроекте о повышении штрафов в последней получасовке утренней программы «Время свободы». А затем в 9 часов утра начинается программа «Свобода в 9». Автор и ведущий «Свободы в 9» Марк Крутов появился в студии, готов познакомить с тем, что вы услышите после 9 часов утра.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Сегодня очередная, уже 9-я годовщина взрыва жилого дома на улице Гурьянова в Москве. Правозащитники не теряют надежды добиться от властей всей правды о тех событиях, но пеняют на пассивность гражданского общества. Эксперты «Радио Свобода» о политической ситуации в Ингушетии после убийства одного из лидеров оппозиции Магомеда Евлоева, сторонников которого президент республики Мурат Зязиков назвал вчера кучкой авантюристов. Расскажем, как в Ростове-на-Дону решили сэкономить на увековечении памяти Александра Солженицына и как столичные власти собираются обезопасить остановки автобусов и троллейбусов от водителей-лихачей. Обо всем этом в нашей программе.
Марк Крутов, ждем его в 9 часов. Часы в московской студии тем временем показывают половину девятого. Новости, которые подготовила Екатерина Безгачина.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии минувшей ночью в станице Орджоникидзевская был обстрелян дом следователя. Никто не пострадал. Как сообщили Тартас в правоохранительных органах, нападение совершено на дом сотрудника Республиканского управления Следственного комитета при прокуратуре. Нападавшие скрылись. Ведется расследование. Любое соглашение об урегулировании российско-грузинского конфликта должно уважать территориальную целостность Грузии, заявил президент страны Михаил Саакашвили. Выступая в Тбилиси после переговоров с президентом Франции Николя Саркози и членами руководства Евросоюза, Саакашвили назвал шагом вперед новые договоренности об урегулировании конфликта, достигнутые на переговорах в Москве. Россия сегодня обменяется нотами с Абхазией и Южной Осетией об установлении дипломатических отношений на уровне посольств, сообщает МИД России. Президент США Джордж Буш отозвал из Конгресса соглашение о сотрудничестве с Россией в области мирного атома. Решение было принято в связи с действиями России в Грузии. Сила урагана Айк, приближающегося к мексиканскому побережью США, ослабла. Его категория опасности понижена до первой по пятибалльной шкале. На Кубе, по сообщению местных властей, в результате урагана погибли 4 человека. В Пакистане сегодня вступает в должность Асиф Али Зардари. Избранный президентом страны, на церемонии инаугурации будет присутствовать президент соседнего Афганистана Хамид Карзай. В Пхеньяне сегодня отмечают 60-летие со дня образования КНДР. По этому случаю пройдет большой военный парад. Пока не ясно, будет ли принимать участие в торжествах Ким Чен Ир. В последнее время состояние здоровья 66-летнего северокорейского лидера ходят противоречивые слухи.
И теперь коротко о погоде в Санкт-Петербурге. Синоптики сегодня ожидают дождь, местами сильный, температура днем не превысит 14 градусов выше нуля. В Москве гораздо теплее, хотя тоже синоптики днем ожидают дожди и даже грозы. 22-24 в столице, а по области 21-26 градусов, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. А теперь к нашей следующей рубрике. В Государственную Думу внесен законопроект, предполагающий повышение до 1 000 000 рублей максимального размера административного штрафа для граждан и должностных лиц. С такой инициативой выступило законодательное собрание Челябинской области. Эксперты опасаются, что подобные меры могут работать на рост коррупции в стране. С подробностями Вероника Баде.
Сейчас административный кодекс предусматривает максимальный штраф для граждан в размере 5000 рублей, для должностных лиц 50 000, а для юридических 1 000 000 рублей. Однако депутаты законодательного собрания Челябинской области полагают, что эти штрафы не позволяют установить соразмерное наказание за ряд правонарушений и приводят в качестве примера незаконные горные заведения, хозяева которых регистрируются как индивидуальные предприниматели и платят штраф как должностные лица. Вот как оценивает эту инициативу Петр Щелищ, председатель Союза потребителей России, член Общественной палаты, в прошлом депутат Госдумы.
Эта инициатива не нова. Я помню еще в первой Государственной Думе. А до этого еще читал, что в Верховном Совете РСФСР активно обсуждалась эта тема. И основной аргумент, который не позволил резко поднимать размеры штрафов, стоял в том, что есть всегда некая оптимальная величина максимального штрафа, которая уравновешивает целесообразность платить штраф с целесообразностью дать взятку. И увеличивая возможности правоохранителей накладывать штрафы, которые очень велики для гражданина, мы тем самым стимулируем граждан, одновременно и правоохранителей, брать взятки. Это вот, собственно, и останавливало. Понятно, что для разных граждан разная точка оптимума в зависимости от их дохода. Но, тем не менее, я полагаю, что такого рода инициатива чревата именно этим, именно стимулированием коррупции, что вряд ли является нашей целью.
А вот что думает по этому поводу экономист Марина Красильникова, руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра.
Я думаю, что большинством населения такое нововведение будет воспринято иронично, потому что, наверное, для 90% населения 1 000 000 рублей – это очень большая сумма, недостижимо большая сумма, несопоставимая там, с текущими доходами и с накоплениями никак. Поэтому штраф, который все равно нельзя заплатить, его как будто бы и нет. Тем более, что практика ухода от всякого рода наказаний, она у нас хорошо отработана. Подобного рода невозможные суммы, они просто оказываются за пределами своей функции административного штрафа, наказания, но все-таки посильного наказания. Невольно хочется вспомнить очень-очень старый анекдот о том, что царь повышал налоги много раз, каждый раз спрашивая у своих бояр, как население. Население плачет. Если плачет, надо повышать налоги. А когда он услышал, что население засмеялось, тогда он понял, что действительно налоги уже повышать нельзя, потому что это грань.
Это была Марина Красильникова, руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
А вам приходилось ли платить когда-либо штрафы? Ваши ответы принимаем на пейджер в Москве 660-1055 и на смс-номер +7 903 743 2801. Отвечайте на вопрос, часто ли вам приходится платить штрафы. Вот, кстати, несколько вариантов ваших ответов. Штрафы плачу охотно и с большим удовольствием. Приношу радость контролерам, а заодно и себе. Поверьте, иногда очень приятно ощутить себя зайцем, пишет Добрый. Если машин развелось как тараканов, то штраф 1 000 000 рублей – это спрей для их уничтожения. Мнение Симкина. 660-10-55, плюс 7-903-743-28-01. Часто ли вам приходится платить штраф? К следующей рубрике переходим. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В то время как учеными доказано, что древние жители Азии перебрались на территорию Северной Америки, ими же теперь доказано, что мамонты с территории Северной Америки добрались до Сибири. И из Канады конкретно отправились эти мамонты, где местные волки, кстати говоря, вот-вот перейдут на рыбную диету. Подробнее с новостями науки вас познакомит Ольга Орлова.
Автоматическая станция «Розетта» Европейского космического агентства пройдет в непосредственной близости от астероида Стейна и передаст на Землю данные об этом небесном теле. «Розетта» приблизится к астероиду на расстоянии 800 километров. Зонд выполнит фотосъемку, проанализирует состав астероида и его магнитные свойства. «Розетта» была запущена в марте 2004 года с космодрома Куру во французской Гвиане. Конечной целью экспедиции является изучение кометы Чурюмова-Герасименко, которой «Розетта» достигнет в 2014 году. Генетики Университета Прованса в Марселе, исследующие способность организма сопротивляться СПИДу, пришли к выводу, что вариация гена, позволяющая эффективно противостоять заболеванию, реже встречается у европейцев, которые живут на территории, некогда принадлежавшей Римской империи. Если среди северных европейцев вариацию необходимого гена имеют более 10% населения, то у жителей Франции, Испании, Италии и Греции вариация гена встречается гораздо реже. Ученые считают, что к подавлению гена могли привести некоторые болезни, римлянами, в частности, лихорадка Западного Нила. Жители Южной Европы оказались беззащитны перед этим заболеванием, в результате чего они потеряли сопротивляемость ВИЧ-инфекции. Канадские палеонтологи из университета Макмастера пришли к выводу, что шерстистые мамонты, обитавшие в Сибири, происходят из Северной Америки. Вид шерстистых мамонтов появился около 400 тысяч лет назад. Канадские ученые провели анализ митохондриальных ДНК почти 200 мамонтов, живших от 40 до 10 тысяч лет назад. Палеонтологи нашли три основные группы мамонтов, живших только в Азии, только в Америке или в обоих местах. Исследователи пришли к выводу, что американская группа возникла значительно раньше других. Это позволило предположить, что американские мамонты отправились на запад через Берингов пролив, где вытеснили коренных обитателей около 200 тысяч лет назад. А 10 тысяч лет назад шерстистые мамонты вымерли. Зоологи из Канадского университета Виктории исследовали пищевой рацион волков, обитающих в провинции Британской Колумбии. Как и предполагали ученые, весной и летом волки питаются олениной. Но ученых удивило, что осенью хищники полностью игнорируют копытных и питаются исключительно мигрирующим лососем. Энергетическая ценность рыбы в 4 раза выше, чем у мяса копытных, и волки в Британской Колумбии осенью переходят на рыбную диету.
Это были новости науки у Ольги Орлова. А мы возвращаемся к вопросу сегодняшнего часа. Часто ли вам приходилось платить штрафы? И 660-10-55 номер пейджера в Москве, плюс 7-903-743-2801 номер для ваших смс-сообщений с этим же самым вопросом. Часто ли вам приходится платить штрафы? На улице Казани вышел Олег Павлов.
Вообще-то я на 6-м десятке ни разу не приходилось платить штрафа. Видимо, улицу в положенном месте перехожу. У меня нет машины. Но еще в советское время пытались оштрафовать за безбилетный проезд. Но, на мое счастье, билет нашелся в сумке.
Так, по деньгам штрафов-то немного. По-человечески во время жизни штрафы намного больше.
На самом деле не часто, но выписывали штрафы мне достаточно. Ну, были такие моменты, правда, я их не платила. В основном это сотрудники ГИБДД, мне их выписывали, когда я в неправильном месте переходила дорогу. 2 раза я не заплатила, последний раз пришла повестка, но она так и лежит у меня, и, в общем, да, несознательное поведение у меня для гражданина.
Вы знаете, нет, не часто. Я даже затрудняюсь сказать, когда последний раз платил.
Очень редко плачу штрафы, ну, в этом году, наверное, 2 раза платила. А так не часто, а за то, что перешла улицу не на том месте.
Вторая, четвертая, как обычно, это песни в подъезде на гитаре. Вот, соседи жалуются. Потом привыкли, все было нормально. Потом уже в милиции назнали, хорошо. Вы, говорит, кого привезли? Это майор. Пришел, он кричал просто, ребята, вы что, что это свои же? И вместе потом с ним машину времени до утра в кабинете заставлял петь. Вот так.
Вообще никогда не платила.
Мы подъехали к кольцу, это было 8 марта, и там было очень-очень много машин. И по правилам парковаться надо параллельно, в общем, асфальту. А так как машин было очень много, то все парковались перпендикулярно. И вот 8 марта нас штрафовали на 100 рублей.
Я никогда не платила штраф ни за что. То есть всех штрафов я почему-то избегала, потому что, например, штрафы за просроченные книги в библиотеках, и там можно всегда договориться. А штрафы от ГИБДД за неправильный переход, ну, за переход улицы не в том месте, это все тоже складывается на полку.
Штрафы приходится платить нечасто. Вроде много не нарушаю, если нарушаю, то, видимо, не ловят.
Сейчас пока никуда не плачу, слава богу, но был момент, который на всю жизнь запомнила. В студенческие времена в суде Советского района, в общем, веселились со студентами, пьяными попали. Сейчас вспоминаю все драганием, но весело, конечно. В отдел милиции утром привезли в суд, и вот оштрафовали не то на 30, не то на 50 рублей. Побежал сразу платить, испугался.
Так отвечали жители Казани на вопрос, часто ли вам приходится платить штрафы. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
В настоящее время в Мордовии насчитывается 2345 детей, лишенных родительского попечения. Почти 200 из них круглые сироты. У остальных есть родители, только в силу различных причин прав на своих детей они лишены. Мордовия была одним из первых российских регионов, где местные власти законодательно ввели комплекс дополнительных мер по социальной защите детей и сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
Государством ребятам предоставлены различные льготы. Заканчивая обучение в интернатах и детских домах, эти ребята говорят, что уверены в своем будущем и с оптимизмом смотрят на жизнь.
Я сейчас перед вами стою, веселый, хороший, да, и у меня сделан, благодаря государству, первый шаг в жизнь, в хорошую взрослую жизнь. У меня реальный шанс стать человеком, отучиться, создать свою семью.
Вот с таким настроением заканчивал в этом году школу-интернат Евгений Сунякин. Он уже знал, что без конкурса поступит на один из факультетов Мордовского госуниверситета. Пока поживет в общежитии, а потом получит от государства полагающуюся ему квартиру. Если с поступлением и общежитием проблем нет, то вот получение квартиры на самом деле под вопросом. Круглая сирота Наталья Москинская, например, уже 3 года не может получить квартиру. После выпуска из школы-интерната поступила в училище, жила в общежитии, и все это время ей обещали решить вопрос с квартирой. Училище в этом году было окончено, соответственно, комнату в общежитии она освободила. Почти 2 месяца девушка ночует или на скамейках во дворах, или у знакомых. Думает, что придется снова поступать куда-то в училище, где снова получит общежитие. Однако опасается, что тогда вопрос получения квартиры снова затянется.
Если ты куда-нибудь объединишься, тебе дадут общежитие, и там еще затянут на 3 года. Они уйдут на это. Надо добиваться, а себе не подумать, что они подумают.
Тем не менее, в любом случае, получить квартиру у Натальи шансов мало. Это признают в Республиканском министерстве образования. Именно оно курирует вопрос о выделении средств на приобретение жилья детям-сиротам. Сотрудница министерства Тамара Куркина говорит.
Проблемы, конечно, есть с этим получением жилья, потому что, хотя мы можем сказать, что, наверное, в Российской Федерации мы, наверное, первые стали выдавать вот это жилье по субсидиям, но наплыв в настоящее время, конечно, количество детей, которые должны получить жилье, эта категория детей, оно довольно-таки большое.
По данным Росстата, Мордовия получила за последний год 2,5 миллиона рублей федеральных субсидий на обеспечение жильем детей-сирот. Собственные расходы региона на эти цели составили аналогичную сумму. Таким образом, на покупку жилья или его строительство выделено 5 миллионов. В Саранске на эти деньги можно купить 3 квартиры. В районах Мордовии 5. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Россия сегодня обменяется с Абхазией и Южной Осетией нотами об установлении дипломатических отношений. Сила урагана Айк, приближающегося к мексиканскому побережью США, ослабла до первой категории по пятибалльной шкале. На севере Москвы в результате взрыва газа в многоэтажном доме пострадал один человек, он госпитализирован. Центробанк дает за доллар США сегодня 25 рублей 26 копеек и 36 рублей 27 копеек за 1 евро. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
А теперь обзор сегодняшних российских газет. И Валерий Шабаев готов познакомить вас с последними подробностями из бумажной прессы. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Членом Совета Федерации от Приморского края станет Вячеслав Фетисов. Сообщает сегодня об этом газета «Ведомости» на первой полосе, а озаглавлена соответствующая статья «Фетисов уйдет из спорта». Федеральное агентство по физической культуре и спорту, которое он сейчас возглавляет, будет, как пишет издание, расформировано. И еще об одном новом сенаторе. Членом Совета Федерации от Свердловской области стал бывший генеральный директор Русской службы новостей, член Общественной палаты Александр Школьник. Об этом пишет газета «Коммерсант». Указ о его назначении подписал вчера губернатор Эдуард Россель. Эксперты отмечают, что назначение на пост сенатора-журналиста является исключением из сложившейся практики и объясняют его вхожестью господина Школьника в кремлевские кабинеты. Новое известие. Центральная публикация на первой полосе озаглавлена сегодня «Дело рук самих утопающих». Сейчас в столичных маршрутках, как сообщает издание, на специальных экранах можно увидеть необычный ролик. Наглядное пособие о том, что делать, если вы попали в чрезвычайную ситуацию. Это акция МЧС России, сотрудники которого обеспокоены, что обычные граждане зачастую не знают элементарных правил поведения в момент чрезвычайной ситуации. Спасатели отмечают, большинство россиян даже не представляют, на какой номер звонить, чтобы вызвать с мобильного телефона пожарных. Не говоря о том, чтобы своими силами провести эвакуацию людей из помещения, если возникло возгорание. По логике вещей, информировать сотрудников о том, где в офисе находятся эвакуационные выходы, огнетушители, должны работодатели. Но в России организации, в которых об этом заботятся, можно пересчитать по пальцам. И в итоге даже в социальных учреждениях, больницах, школах, домах престарелых, ни персонал, ни подопечные не знают, куда бежать в случае пожара. А расплачиваться за подобную беспечность, как правило, приходится человеческими жизнями. Еще одна публикация в новых известиях. Тут речь идет о новых правилах, которые уже утверждены. Это правила проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях. Теперь пассажирам официально запрещено высовываться из окон, устраивать толчею в салоне, загрязнять сиденья. Водителей обязали помогать инвалидам и родителям с колясками подниматься в салон. Эксперты в самом нововведении вреда не видят. Вопросы вызывают лишь то, как эти правила будут соблюдаться. Московский комсомолец провел журналистское расследование. И вот итог. Статья, озаглавленная «Обвес нынче дорог. Не обманешь, не продашь». Девиз московских торговцев не изменился. Изменились лишь способы надувательства. продавцов покрывают администраторы торговых точек, люди, которые, по идее, должны их наказывать. А покупателей они, в смысле и торговцы, и администрация, натурально считают за идиотов. Или, говоря на их языке, лохов. Журналисты МК в ходе собственного мини-рейда побывали лохами 8 раз за пару часов. Торговцы дурили их с неизменным радушием. И еще раз авторы убедились, что обвес обсчет не случайность, а строгая закономерность. Вот что удивительно. Самыми честными вот среди всех проверенных продавцов это были магазины, рынки и овощные палатки. Так вот, самыми честными оказались торговцы овощных палаток. Ну и еще о правилах, которые еще не приняты, но уже разработаны. Кто хоть раз проходил тягостную процедуру постановки машины на учет, оценит важность подобного документа. Сегодня она мучительна и бесконечна. Долгие часы люди мечутся между хвостами разных очередей в разные окошки. Невозможно понять даже, кто ответит на интересующий вопрос и сколько еще предстоит томиться в этой толчее. Так что в новом документе, это новый регламент по регистрации автомобилей в ГАИ, поминутно расписано время на совершение тех или иных действий, в том числе с учетом стояния в очереди. То есть время ожидания в этой очереди для подачи документов не должно превышать 30 минут, время ожидания начала осмотра автомобиля 15 минут. И отмечает российская газета, которая сообщает об этом грядущем счастье, что административный регламент относительно новое слово в российском законодательстве. Задача его – упорядочить работу чиновников с посетителями, ограничить каждую операцию короткими временными рамками, обязательными для клерков.
Большое спасибо, Валерия Шабаева, с обзором сегодняшней российской прессы. Отправляемся за океан. США ведь и раньше косвенно отвечали по обязательствам Фэнни Мэй и Фредди Мак, а сейчас собираются национализировать крупнейшие ипотечные компании страны. Для чего это делается? Взгляд коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» Вашингтон национализирует крупнейших ипотечных кредиторов страны в надежде предотвратить финансовый крах. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Что заставило американское правительство пойти на беспрецедентный шаг? Возвращение под свой контроль двух крупнейших ипотечных кредиторов страны – Фанни Мэй и Фредди Мак, приватизированных больше 40 лет назад. Чем этот шаг может обернуться для Соединенных Штатов и для мира? На эти вопросы я попросил ответить экономиста, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама. Но прежде, профессор, что, собственно, предприняло Министерство финансов США?
Министерство финансов фактически национализировало крупнейшие ипотечные финансовые учреждения Соединенных Штатов, так называемые Фанни Мэй и Фредди Мак. 30 июля сего года, 2008 года, вышел федеральный закон, по которому создано новое федеральное агентство, фактически министерство, по финансированию домовладения. 4 сентября это федеральное агентство было официально зарегистрировано, и 8 сентября, в понедельник, это федеральное агентство национализировало эти частные ипотечные корпорации.
Это звучит так, будто правительство берет на себя роль главного ипотечного кредитора страны, что крайне не характерно для Соединенных Штатов.
Государство берет на себя роль гаранта безопасности ипотечного кредита, который будут предоставлять частные банки, но государство его гарантирует. Если какие-то части финансового рынка обанкротятся, государство придет на помощь. Государство хочет спасти финансовую систему от краха. Дело в том, что Фанни Мэй и Фредди Мак оказались нежизнеспособными в условиях финансового жилищного кризиса. Их стоимость на рынке реальная близка к нулю. Они выпустили облигации, иностранные государства, прежде всего Китай, владеют этими облигациями, американские банки, западноевропейские банки владеют этими облигациями. Когда оказывается, что это они банкроты и по этим облигациям они платить не могут, а такова ситуация, то тогда иностранные государства и банки начнут изымать деньги с американского рынка, рухнет американский рынок, рухнут американские банки, ожидается, что падет доллар, и вот чтобы все это предотвратить, государство взяло на себя долги. Это уже предусматривалось, потому что по закону 30 июля, по которому было создано Федеральное агентство финансирования домовладения, одновременно государственный долг Соединенных Штатов был увеличен на 800 миллиардов долларов. 800 миллиардов долларов – это та самая подушка, которую уже 3 месяца назад создали для того, чтобы иметь возможность гарантировать и обеспечить долги Фанни Мэй и Фредди Мак.
Интересно, что при этом аналитики говорят, что эта национализация кредитных организаций вряд ли поможет несостоятельным домовладельцам.
Совершенно верно. К домовладельцам это никакого отношения не имеет. Это имеет отношение к спасению финансовой системы. Домовладельцы как были, так и будут в том положении, в котором они есть, за одним исключением. Если рынок воспримет государственные гарантии как улучшение финансового положения ипотечных банков, то тогда снизятся проценты по ипотечным кредитам, ожидается, что почти на 1% пункт.
Профессор, но не парадоксально ли, что американское правительство впервые со времен Великой депрессии прибегает к национализации, акции с которой скорее ассоциируется Россия?
Это парадоксально на первый взгляд, но на самом деле это имеет длинную историю. Во время Великой депрессии государство создало федеральные ипотечные агентства. Потом, в 1968 году, государство решило, что их можно пустить на рынок. А они оказались нежизнеспособными. Они обанкротились при первом падении цен на домовладение.
В таком случае возникает вопрос, насколько, так сказать, эффективен рынок?
Возникает вопрос не насколько эффективен рынок, а как создать эффективный рынок. Дело в том, что рынка-то не было. Существовали вот эти вот полугосударственные учреждения, гарантированные государством, формально частные, и они оказались нежизнеспособны. Нежизнеспособной оказалась идея того, что государство сможет каким-то образом создать финансовые учреждения для домовладельцев. Не рынок, а государство их создало в конце 30-х годов во время Великой депрессии. Потом государство пыталось их реформировать, сделать их получастными или формально частными, а фактически гарантированными государством. Государство взяло на себя вместо функции регуляции функцию фактически обеспечения ипотеки. И государство с этим не справилось, и эти промежуточные учреждения, полугосударственные и получастные, с этим не справились.
Уолл-стрит отпраздновала национализацию двух ипотечных кредиторов мощным скачком курсов акций. Но, как говорят скептики, эйфория может быть преждевременной и очень короткой. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну и к концу подходит сегодняшняя утренняя программа «Время свободы». Еще позвольте парочку сообщений на пейджер. Ответ на вопрос, часто ли вам приходится платить штрафы. Мне часто приходится платить штраф за то, что я не люблю республиканцев, пишет Борис из Миасса. Полагаю, не чаще, чем средний автолюбитель, не реже, чем средний безлошадник. У нас и тому, и другого обидно не то, что наружило, а то, что заметили. Мнение Шамиля. Я прощаюсь с вами. В студии был Сергей Тарасов, продюсер Екатерина Высоцкая. До новых встреч.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный.